Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с протоиереем Владимиром Воробьевым, ректором Православного Свято-Тихоновского университета. Добрый день, отец Владимир.
Здравствуйте.
Отец Владимир, кто может поступить в ваш университет? Это москвичи, это, может быть, гости из других регионов нашей Родины?
Да, к нам поступают и москвичи, и люди из отдаленных регионов, даже из-за границы. У нас есть общежитие, и у нас очень много учатся людей издалека.
Сколько студентов у вас сейчас приблизительно?
Ну, смотря как считать их. Есть студенты очного отделения дневного, есть вечерники, есть заочники, есть студенты факультета дополнительного образования, есть студенты института дистанционного образования. Есть большое количество учащихся на подготовительных курсах и училищах. У нас есть певческая школа, есть хоровое училище. Так что вот всего учащихся примерно около 3000.
Правильно ли я понимаю, что это светское учреждение?
Да, это светское учреждение. Но светское – это понятие довольно сложное, и поэтому интерпретируется разными людьми по-разному. Некоторые думают, что светское – это значит атеистическое. Мы понимаем светское совсем по-другому. Это такое учреждение, которое не является клерикальным. То есть нацелено только лишь на подготовку священнослужителей или клириков, там, диаконов, и прислуживающих в церкви. Готовят людей, которые могут работать в обществе, в общем, в нашем обычном мире. В этом смысле называем его светским. Но оно при этом может быть церковным, православным. Вот наш университет как раз является церковным по принадлежности своей и по своему содержанию. В нем работают православные преподаватели, учатся православные студенты и преподаются все дисциплины с позиции православного мировоззрения.
Какие факультеты существуют, чему можно научиться, придя к вам?
Ну, у нас 10 факультетов. Это богословский факультет, факультет церковного пения, факультет церковных художеств или иконописный, миссионерский факультет, исторический, филологический, педагогический, факультет социальных наук. Это социологические, там экономические отделения. Есть еще факультет прикладной математики и есть факультет дополнительного образования. Кроме того, есть еще институт дистанционного образования с этого года.
Может быть, чуть подробнее про дистанционное образование, потому что нас смотрят зрители из разных регионов. Насколько это возможно обучение для жителей отдаленных регионов России?
Там у нас учатся жители самых отдаленных регионов России и за границей. И не только учатся, но и преподают.
В какой форме, как это происходит?
Мы используем интернет, естественно, для этого. Но это не только лекции онлайн, как некоторые понимают, что дистанционное образование – это, значит, обычное образование, только вот на экране. Мы используем другие формы, например, письменные работы, которые с помощью интернета пересылаются преподавателю, преподаватель поправляет их и отрывает учащимся. И вот этот диалог может быть очень интенсивным и продуктивным. Мы убедились в том, что вот такая форма обучения, она дает очень качественную и быструю подготовку. Зависит, конечно, от активности учащегося. Если он активно занимается, то это очень ускоренная форма и очень качественное образование дает.
Кто ваши преподаватели?
В начале нашей деятельности преподавали в основном священники, имеющие высшее образование, и духовное, и светское. Потом стали приходить преподаватели большей части из МГУ. Ну, потому что у нас среди священников много выпускников МГУ, и знакомые стали приходить. Вот сейчас, уже практически через 25 лет, после начала нашей деятельности, большую часть составляют наши выпускники, большую часть преподавателей.
Вы сказали,
но есть, конечно, и выпускники других вузов.
Вы сказали, что даже из других стран преподаватели, может быть, какие-то примеры приведете, к чьим услугам вы прибегаете из-за рубежа?
Обычно это специалисты, которые выражают свой интерес, свои пожелания с нами сотрудничать. И вот, пользуясь интернетом, они могут по интернету вести преподавательскую деятельность успешно, так же, как и в Москве. Так что я сейчас не смогу назвать фамилии точно, но такое не очень много их таких преподавателей, но они есть.
Если говорить о студентах, то кто это? Можно нарисовать портрет вашего студента?
Вначале, когда мы только лишь создавали сначала катехизаторские курсы, вот этим курсом в феврале исполнится 25 лет создания этих курсов. А потом эти курсы превратились в Богословский институт. Вначале большая часть нашего учащихся – это были вечерники. То есть это были люди средних лет, 30 и больше, обычно уже семейные, определившиеся. Большая часть мужчин, пришедших тогда к нам, стали прекрасными священниками. И зная, что именно этот контингент никак не охвачен нашими духовными школами, потому что в наших школах все учащиеся были на интернате, они должны были там и жить в стенах семинарии, академии. Поэтому человеку семейному это практически было невозможно. А на заочном отделении могли учиться только уже имеющие сан священный. Они как бы повышали свою квалификацию и получали духовное образование уже вдогонку после рукоположения. И люди семейные, таким образом, не имеющие сана, они никак не могли получить духовное образование. Вот для них-то мы и создавали свой институт и ориентировались больше всего на них. И, надо сказать, это были очень хорошие студенты. И вот их зрелость, обычно это люди были уже с каким-то светским образованием высшим. То есть это были люди вполне грамотные, умеющие учиться, работать. Очень твердо уже выбравшие свой путь жизненный, они хотели стать священниками. Вот с ними было очень радостно работать, и это, пожалуй, были очень эффективные годы.
Как за эти годы изменились ваши студенты?
Надо сказать, что уровень нашего преподавания был тогда как раз ниже. Мы еще только начинали, не умели. И за эти годы уровень сильно уровень преподавания сильно повысился.
А уровень студентов?
А уровень студентов кардинально изменился. Теперь основную массу составляют выпускники школ. И, к сожалению, эта молодежь не всегда бывает хорошо подготовлена. Школа, как известно сейчас, довольно часто даже элементарной грамотности не дают, не говоря уже о других предметах. И, кроме того, это люди не всегда достаточно целеустремленные. Но они так приходят к нам, еще не зная, какой выбрать факультет, что дальше будет в их жизни. Это люди, еще не определившиеся в своем семейном положении. Так что встает вопрос о воспитательной работе с такими студентами. Возникает институт тьюторов, которого у нас вначале не было, конечно. То есть мы должны их воспитывать, должны иногда вытолковлять. Не потому, что они совсем внешние по отношению к таким людям, но часто они недостаточно вытолковленные люди. Так что нужно их еще вводить в богослужение. И это тоже, конечно, интересная и благодарная работа. И среди них тоже бывают очень хорошие потом выпускники.
Кем становятся ваши выпускники, помимо священников?
Ну, самыми разными занимаются делами. Довольно много выходит преподавателей. Хотя сейчас те, кто получают какую-то гуманитарную специальность, для того, чтобы преподавать, должны получать еще и дополнительное преподавательское, педагогическое образование тоже. Но мы можем это, им в этом помочь, потому что у нас есть педагогический факультет, и мы дополнительные курсы читаем и выдаем им соответствующие дипломы. Вот. Но есть и те, кто идет в науку, в аспирантуру, например, защищают диссертации. Есть люди, которые занимаются более практической деятельностью, но к ним относятся иконописцы, они очень востребованы сейчас. Сейчас строится много храмов, и наши иконописцы все на расхват. Они пишут иконы, расписывают новые храмы, принимают участие в реставрации. Это прямо сейчас расписывают Ходьковский монастырь. Вот они же расписывали епархиальный дом, это главное здание нашего университета. Здесь певчие, которые тоже на расход, они не успевают еще окончить наш университет, как уже все распределены по приходам, и их не хватает. К нам постоянно обращаются с просьбой прислать им кого-нибудь. Они по большей части устраиваются регентами и певчими в разные хоры. Кроме того, преподают церковное пение. Это тоже оказывается весьма востребованная специальность. Но есть люди, которые работают в СМИ. Некоторые работают в администрациях разных, и муниципальных, и даже федеральных. Сейчас, по прошествии более чем 20 лет, я постоянно испытываю радость встречи с своими выпускниками. Куда ни поедешь, всюду подходят молодые люди и говорят: «Здравствуйте, отец Владимир, я ваш выпускник или выпускница». Это очень приятно.
Если вернуться к истокам создания института, университета, кто стоял у этих истоков и какие цели вы ставили перед собой?
Инициаторами создания сначала катехизаторских курсов, а потом превращение их в богословский институт, были молодые священники, приходские священники. Это были все священники из круга учеников или таких последователей, как бы, протоиерея Всеволода Шпиллера. И у нас был старец Иерарх Павел Троицкий. Вот ближайший круг вот таких священников, вот они и инициировали эту образовательную деятельность. И мы тогда, это был 90-й год, стали думать об открытии катехизаторских курсов. И вот в 91-м году, в феврале, они стали функционировать. Туда пришли служители наших лекториев, так что они даже уже были подготовлены в какой-то степени. И через год они же нас стали просить, а может быть, мы сделаем институт, высшее учебное заведение. Вот. И мы тогда преобразовали курсы в институт, Свято-Тихоновский богословский институт. Это было 12 марта 1992 года, когда был утвержден наш первый устав. Мы обратились к Святейшему Патриарху Алексию с просьбой, чтобы он стал учредителем нашего института. Он согласился. И вот таким было наше рождение.
Насколько власти вам помогали или мешали в те годы?
Власти нам особенно не помогали и не мешали в начале, в самом начале. Нам очень помогал Московский государственный университет. Даже ректор Виктор Антонович Садович предложил вначале стать учредителем, соучредителем нашего института. И Патриарх Алексей согласился. Было даже такое учредительное собрание. У нас есть фотографии. Там в президиуме огромного зала в МГУ сидят те же Патриарх Алексей, Виктор Антонович, Садонич, Ложков, академики, президент Академии наук Осипов. Даже греческий посол был, я помню, что много народу. И был подписан учредительный договор о создании нашего института. Но Минюст нам сказал, что такого не может быть у договора, потому что не может государственное учебное заведение, университет, в этом договоре быть вместе с церковью, которая отделена от государства. И вот это вот соучредительство не состоялось, поэтому единственным учителем стал святейший патриарх Алексий, в его лице Русская Православная Церковь.
В завершении нашей программы можете ли поделиться планами, как вам видится перспектива развития университета? Какие-то новые цели вы ставите перед университетом?
Ну, университет прошел очень большой путь за эти годы, и не только свой собственный путь, но он явился инициатором очень больших преобразований, я бы сказал, в нашей стране, в области образования. Вы помните, что Ленин еще издал два декрета о отделении церкви от государства и школы от церкви. И вот такая психология, такая парадигма, она прочно сидела в головах бывших советских граждан, где бы они ни находились. Им казалось так, что религиозное образование вот оно дается в семинарии, в академии. И хорошо, пожалуйста, можете себе там за стенами лавра заниматься чем хотите. Они считали, что этого вполне достаточно. Что религиозное образование может быть светским, не понимал даже закон наш. В законе нашем было противопоставление светского и религиозного образования. И довольно много лет пришлось объяснять, что такое противопоставление, оно абсурдно, бессмысленно. Потому что религиозное мировоззрение у нас в Конституции равноправно с любым другим мировоззрением, с атеистическим или агностическим. Вот. И люди, которые имеют религиозное мировоззрение, могут быть светскими людьми и могут желать дать своим детям образование на базе религиозного мировоззрения, но светское образование. И вот действительно мы открыли школу, одну из первых школ православных, которая выдает аттестаты зрелости обычные, но является православной школой. И мы всегда к этому апеллировали, говорили, вот это аттестат зрелости обычный, да, это светское образование, да, но оно же религиозное, оно дается на базе религиозного мировоззрения. Вот преодолеть вот такое заблуждение, я бы сказал, было нелегко. На это ушло много сил. А потом мы стали создавать нормативную базу для развития религиозного светского образования. Прежде всего высшего. Мы разработали и добились утверждения так называемого поликонфессионального стандарта патриологии. Это значит, что образовательный стандарт патриологии существует как куст конфессиональных стандартов. Православного стандарта по исламу, по иудаизму и по буддизму. И каждая централизованная религиозная традиционная организация, как теперь это называется, каждая религия, может в соответствии с этим стандартом осуществлять высшее богословское, теологическое образование и давать диплом государственного образца, если получит аккредитацию. Вот. Такой путь к лицензированию и коррелизации был, можно сказать, пробит нашим университетом. И потом этим путем пошли другие университеты. Сейчас примерно в 50 университетах на территории России имеются кафедры теологии, которые получили лицензирование, потом получили аккредитацию и осуществляют высшее теологическое образование, дают диплом государственного образца. Так что вот мы тоже считаем это одной из существенных заслуг нашего университета и один из важных итогов нашей деятельности. Но этот итог еще не является окончательным. Процесс будет завершен, когда наконец наступит момент защиты кандидатской и докторской диссертации по теологии и присуждения ученых степеней кандидата теологии и доктора теологии. Вот в этом 2015 году наконец теология была введена как специальность в перечень научных специальностей, которым руководствуется ВАК, Высшая аттестационная комиссия, присуждающая ученые степени. Но, тем не менее, пока еще присуждать ученые степени кандидата и доктора теологии еще нельзя. Вот мы сейчас очень надеемся, что этот последний рубеж будет все же преодолен, и, может быть, даже я еще доживу, очень бы хотелось дожить до того момента, когда появятся первые доктора теологии, имеющие государственный диплом.
Отец Владимир, спасибо большое за беседу. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,